Братья и сестры, я в плане знакомства немножко расскажу о себе и объясню, зачем о себе. Значит, у меня, я живу в Брайтоне 26 лет, мне 48 лет, жене моей 46, у нас 9 детей. А вообще у меня, я тот человек, у которого две правды. Говорят, две правды не бывает, у меня две правды, иногда бывает. Мы воспитали двое детей детдомовских, и поэтому у меня или один, у нас это правда и девять правд. Когда мне выгодно сказать, что больше детей, я скажу 11. Когда надо уменьшить, скажу 9. Правда и 11, правда и 9. Вот. Ну, похоже, что 10 будет скоро. Не скоро, через срок определенный. И еще скажу, друзья, что у меня старшая девочка, а потом 8 мальчиков. Поэтому опыт воспитания девочек у меня слабый. Слабее, чем у многих из вас. Поэтому я, друзья, конечно же, не опытом собираюсь делиться, потому что я вижу многие недостатки в моих детях. А я буду, как Библия говорит. И что отметить хочу, друзья, еще, что вопросы, если у вас есть у кого-нибудь вопросы, вы можете написать записку. Даже если вопрос будет не по теме беседы, все равно можно написать записку. В конце, я думаю, что мы уделим время для ответов на вопросы. Ну и думаю, что наше общение пройдет хорошо. Друзья, я люблю обычно озаглавить тему беседы. Тема беседы у меня – благодатная жизнь. Я поясню, что такое благодатная жизнь. Слово «благодатная» – это слово «благодать». Благодать – это все то, что дает нам Бог. И в том числе наши способности, и в том числе служение. И поэтому под словом «благодатная жизнь» – это люди, которые живут на основе Божьей благодати. Или по-другому, люди, которыми пользуется Бог. Ну а если чуть проще, друзья, то кем будут наши дети? Зависит ли это от нас? Друзья, в моей беседе больше касается дети родителей, и поэтому я разрешил, чтобы присутствовали и дети. Потому что думаю, что слушая беседу, для детей тоже будет полезно. Здесь есть и молодежь, им тоже когда-то вступать в брак, и поэтому хорошо, если уже до вступления в брак, мы знаем какие-то аспекты устройства христианской жизни. Братья и сестры, я обычно, когда проповедую, читаю мало, а больше говорю. Сегодня я прочитаю отрывок длинный. Знаю, что для вас это неудобно. Тем более, что я прочитаю отрывок очень знакомый. И когда мы слушаем знакомый отрывок, мы впадаем в искушение, перестаем слушать. Ну, зная, что будет наперед, мы перестаем слушать, начинаем думать о чем-то. Братья и сестры, моя беседа построена полностью на этом отрывке. Буквально предложение за предложением. И поэтому нормально будет, если вы прослушаете этот отрывок. Я прочитаю первые слова книги пророка Даниила. Прочитаю главу полностью. Для тех, кто с Библией не знаком, ну, будет интереснее, чем слушать, чем для тех, кто с Библией знаком. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царства и княжества, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царствия, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино такое, которое сам делал, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных, Даниил, Анания, Михаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов, Даниила Валтасаров, Ананию Сидрахом, Михаила Мисахом, и Азарию Авдинаду. Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царства и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши удощали, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной пред царем». Тогда сказал Даниил Абилсару, которого начальник евнухов представил Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарию: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсал брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 всем отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разумение и всякие видения и сны. По окончании 10 дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ним: «Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Михаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волков, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира». Братья и сестры, объясню, почему я прочитал первую книгу пророка Даниила. Вы помните, какую тему я задал в нашей беседе? Благодатная жизнь. Или люди, которыми пользуется Бог. Или кем будут наши дети. Насколько это зависит от нас. Почему, друзья, я прочел эту книгу, эту главу? Потому что люди, о которых здесь написано, это были люди, которыми пользовался Бог. Особенно Даниил. Друзья, на нашей планете были 40 человек, которые писали Библию. Это были пророки и апостолы. Я понимаю, что самое почетное поручение, которое было за 6000 лет жизни человека на планете, это было писать Библию. Один из них, из 40 авторов Библии, был пророк Даниил. То есть, друзья, кем будут наши дети и насколько это зависит от нас. Братья и сестры, начало этой главы иудеи попали в Вифлеем. Кто принял иудеев? Царь Вавилонский по имени Навуходоносор. Друзья, и вот Навуходоносор принимает решение отобрать группу отроков, которые будут сначала кормить хорошо, потом будут воспитывать для того, чтобы эти отроки служили во дворце царя. И вот теперь мой вопрос. По каким признакам отбирались отроки? Друзья, раз мне сказали, что будет беседа, значит, я буду пытаться беседовать, заставлять вас. Я знаю, что немцы не любят беседовать вот так вот в собрании, но все равно. Хочу, чтобы немножечко вас заставить говорить. Не ради риторики, друзья. Все-таки, давайте вместе. По каким признакам отбирали отроков? Ну вот и красиво. Какой был первый признак, братья? Какой был первый признак, по которому отбирались отроки? Друзья, это происхождение. Я почитаю. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков. То есть, друзья, это происхождение отроков. То есть, если это был сын крестьянина, он не подходил. Дети рабочих не подходили. То есть, это были только, ну так скажу, аристократического происхождения людей. Отроков царского и княжеского рода. Кстати, скажу, друзья, кто такие отроки? Ну как вы представляете, отроки и юноши, в чем разница? Ну раз ясно, что юноша старше. Ну примерно, какой вы представляете возраст отроков? Ну я думаю, что возраст отроков можно, вот я, например, представляю, отроки это 12-15 лет отроки. Если 17-20, обычно мы считаем юноши. Друзья, но я допускаю, что возможно в то время, ну, взгляд на возрастную, вот, формирование человека, возможно, отличался. Но определенно это были молодые люди. Итак, первый признак, отроки должны быть царство и княжество рода. Но у меня вопрос. Ну вот, например, 500 человек отроков. Надо отобрать царских и княжеских. Как их отобрать? Ну, например, есть варианты отобрать так. Ну, объявляем приказ на Навуходоносора. Отроки царства и княжеского рода, пожалуйста, встаньте вот здесь. Или там документы, родословные и так дальше. Друзья, я не думаю, что когда людей берут в плен, то берут вместе с ними родословные. Я не думаю. Я думаю, что все здесь были перемешаны. Вот. И поэтому надо было найти способ, как отроков, так и княжеских отобрать для того, чтобы готовить их для служения при царе. Можно было бы объявить, но здесь есть одна опасность. Отроки не знают, о какой цели их хотят поставить здесь. Ну, например, их сейчас отберут и отправят в крематорий, да? Ну, царские княжи отправят в крематорий, да? Ну, вот вы бы были среди отроков, вы бы сделали шаг вперед, если объявляют царские княжеские дети, на Навуходоносор хочет вас отдельно, хочет с вами поговорить. Вы бы сделали шаг вперед. Братья и сестры, я бы на всякий случай не сделал. Ну, по крайней мере, я бы думал, хуже не будет. Вернее, хуже может быть, если я сделаю. Может быть, будет лучше, может быть, будет хуже. Но на всякий случай я останусь там рядом. Итак, как отобрать царских и княжеских детей? Определенно, кто-то не захочет выйти вперед, а кто-то выйдет вперед. Вы знаете, друзья, я думаю, что определяли детей по их внешности. Определенно, думаю, что никто не станет спорить, что по внешности ребенок царский и княжеский отличался от остальных детей. По внешности. Даже если бы он переоделся, друзья, вот манеры, черты лица, поведение, посмотреть на руки и все прочее, и можно было бы определить, какой ребенок перед тобой. Определенно можно определить. Кстати, скажу, друзья, бывает выражение лица, говорит о том, что у человека внутри. Ну, например, есть в Писании такой текст, что выражение лиц их свидетельствует против них. Ну, например, человек, оттяжный, грешник, развратник, блудник и все прочее, у него внешность лица обычно выдается. Я однажды был на одном собрании не очень давно, и, ну, это была церковь, которая очень сильно формировалась за счет людей из тюрьмы, за счет наркоманов и так дальше, и так дальше. И вот передо мной люди, и я по лицам, почти точно определял, кто был в тюрьме, кто не был в тюрьме, наркоман или не наркоман, или дитё верующих родителей. Обычно лицо говорило о человеке. Или если не лицо, но о лице, простите, о внутренности или о происхождении могла говорить одежда. Ну я приведу, друзья, один пример. У меня один брат знакомый, пожилой, он был в концлагере, в немецком концлагере был. И, а он был из командиров. И не было знаков отличия. То есть он был одет так, как были одеты все. И было объявлено, что коммунисты, комсомольцы, командиры, шаг вперед. Ну, в общем-то, люди догадывались, зачем надо сделать шаг вперед. И поэтому он говорит, и я остался стоять на месте. Ко мне подходит человек и говорит, а ты почему выходишь? Я удивился. Я думал, что меня не узнают среди общей массы. А ты почему не выходишь? То есть мне пришлось выйти. То есть, братья и сестры, я знаете, к чему говорю? Наши дети. Я понимаю, что мы тоже царское княжеское происхождение. Но что я имею в виду? Наш Отец Бог. Мы же возрожденные свыше, так же, да? Наш Отец Бог. Наши дети воспитаны в среде царской и княжеской. Но я применяю здесь аллегорию. Как вы думаете, должны ли наши дети отличаться от детей неверующих? Должны или не должны? Должны отличаться. Мы скажем, да, они отличаются. Я вот смотрю на ваших детей, они очень ярко отличаются. Вот девочки, вот сидят, очень приятно на них смотреть и так дальше. Они отличаются, братья и сестры. Но наши дети отличаются в церкви, или они отличаются, когда идут в молитву? И если наши дети учатся в public school, отличаются ли они там, в школе, от других детей, или не отличаются? Вот в чем вопрос. Я вам немножко поясню. Однажды меня пригласили в школу провести. Когда пошел процесс перестройки, то нас часто приглашали в школу беседовать, иногда с педагогами, иногда с учениками. И вот я вдруг неожиданно появился в школе, в которой 1500 учеников и в которой наши дети. И вот я иду по коридору, и навстречу девочка верующих родителей в нашей церкви. Братья и сестры, я ее не узнал. Это был совсем человек, не тот, который мы видим в церкви. Совсем не тот. У меня однажды была беседа на тему, мы неизвестны, но нас узнаем. Вот. То есть, о чем я говорю, друзья? Что люди должны узнавать нас, кто мы есть. Они должны нас узнавать по внешнему виду. И не только нас, но и наших детей. Ну, например, братья и сестры, женщина-христианка пошла в магазин, пошла в банк. Или, скажем, ну, где-то оказалась в обстановке, где не знают, что она христианка. Узнают ли люди, что это христианка? Так и скажу, друзья, если нас родители не узнают, то не будут узнавать и наших детей. И, кстати, скажу, друзья, я думаю, что нас должны не узнавать, ну, догадываться, то ли верующий, то ли неверующий. Так внимательно присматривать, похоже, верующий, а может, даже и нет. Не так, не так. Люди должны не ошибаться, кто мы есть. Как вы знаете, Николай Петрович Храпов однажды сказал, ты должен жить так, чтобы враги не путались в тебе, кто ты есть. А я скажу, друзья, люди должны не путаться, кто мы есть. Видя нашу внешность, видя наш образ жизни и видя жизнь наших детей, люди не должны ошибаться. И я скажу, написано, что христиане должны носить образ Христа. Это и поведение, и внешность, и стиль нашего разговора, стиль нашего поведения, нашего отношения к людям, друзьям. Мы должны носить образ Христа. А дети наши, они все равно нам будут подражать. Все равно будут подражать. Но вот бывает же, когда я приезжаю в церковь, я не знаю, что я эти дети, но если я знаю родителей, я легко определяю, что это похоже на своих родителей. Так, это Лысенковы, а это те, а это Классины, или там Лихинг, или кто-нибудь. Ну, скажем, если учесть ваше происхождение. Поэтому, братья и сестры, наших детей мир должен узнавать. По одежде, поясню, в 44-м псалме написано, вся слава щели царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется на царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее, и водятся в часов царя. Братья и сестры, то, что это дочь царя, скажите, какие признаки, что это дочь царя? Еще раз, вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом. Скажите, какие признаки, что это дочь царя? Внутренность или внешность? Вам вопрос всем. Ну, я буду кого-то говорить. Признаки, что это дочь царя, внутри или снаружи?
И там, и там.
Значит, и внутри, и снаружи. Братья и сестры, иногда христиане говорят, ну что вы смотрите на мою внешность? Вы посмотрите на мое сердце. А я говорю, вы знаете, на сердце смотреть не умею. На сердце умеет смотреть Бог. А я умею смотреть на внешность. И в Библии так написано, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Поэтому то, что дочь царя, слава ее внутри, но мы не видим то, что внутри. Вот вы, например, знаете, что у меня внутри? Ну, например, вот вы, ну, те, кто меня еще чуть больше знакомы, могут предполагать, но в основном вы не знаете, какой человек. Плохой, хороший, добрый, вредный и так дальше. Братья и сестры, ну узнать можно, когда мы вместе проживем что-то. Но мы, встречаемся с человеком, смотрим на лицо. Смотрим на одежду, смотрим на манеру поведения. И поэтому я определенно, братья и сестры, скажу, что внешность наших детей, она должна говорить о том, что это дети верующих родителей. Я вам приведу один пример. Может, два? Я однажды уехал в Казахстан. Я в братстве советов детей нес ответственность за молодежный отдел, по воспитанию молодежи. И я уехал в Казахстан, там должен был быть семинар руководителей молодежи. Я приехал в столицу Казахстана, сейчас это Астана. Огромный вокзал, очень много людей. Четверо суток я провел в поезде. Я позвонил перед выездом, меня должны встречать. И вот в 11 вечера поезд приехал, я вышел с вагона, и меня никто не встречает. Ну, я подумал, что, в общем-то, опаздывает. Я стараюсь не отходить от вагона. Почему? Понятно, да? Потому что я сообщил вагон, в котором я буду ехать. И я стараюсь не отходить от вагона. Проходит время, никто меня не встречает. Поезд ушел, я стою, теперь вагона нет. Номера вагона нет, я стою. 12 часов ночи, час ночи. Я понял, встать бессмысленно. Я хожу по перрону, был июль, очень много людей, может быть, 1000 человек. И я молюсь, что же делать? Не знаю ни адреса, телефон дома, все. Сотовых телефонов тогда не было, что же делать? И я молюсь, Господи, помоги. Смотрю, стоят две девушки. Я подхожу, привет, здравствуйте, здравствуйте. Говорю, можно с вами познакомиться? Можно. Мы познакомились. Я спрашиваю, вы верующие? Они говорят, да. Это были две девочки из Минонитов. Я спросил, с какого они вероучения. Я сказал, что я. Я сказал, что я потерялся, мы не встретились. Они говорят, мы знаем вашего присутствия. Все. Они меня отвели на место, и я нашелся. Братья и сестры, из 5 человек определить 2 верующих нетрудно. Из 1000 человек определить 2 верующих, согласитесь, труднее. Но я внутренне был благодарен, что эти девушки были похожи на верующих. Я благодарен. И другой пример. Молодежное общение в Америке. Ну, может быть, там 1500-2000 людей собралось. И вот перерыв. Иду я по проходу, и вдруг слышу, Коля, приветствую. Я смотрю, стоит женщина. Я понял, что она меня знает. Так как она ко мне обращается, я понял, что она меня хорошо знает. Я смотрю на нее внимательно. Она спрашивает, что, не узнаешь? Я говорю, вы знаете, не узнаю. Она говорит, а ты присмотрись получше. Я присматриваюсь получше и не узнаю. И потом я смотрю и начинаю вспоминать, кто из хороших знакомых уезжал. И начинаю лагать знакомые черты, называя имя, она наконец-то угадала. Братья и сестры, 7 лет или 8 лет жизни в Америке до неузнаваемости изменили эту женщину. До неузнаваемости. Я вот прочитал сейчас, детей из царского княжеского рода нужно было взять для служения у царя. И вы знаете, не ошиблись в этих 4 отцах. Не ошиблись. Даниил, Сидрах, Месах и Абеднего. Поэтому для себя делаю вывод, братья и сестры, чтобы в моих детях не будет. Посмотреть на моих детей, и я всегда должен себе задать вопрос, они на верующих похожи или нет? Если они окажутся в обстановке, где их не знают, спросит ли кто у них, ты верующий или ты неверующий? Или если люди будут видеть, что он не курит и не пьет, они будут думать, почему он не пьет и не курит. Может быть, здоровье бережет или еще что-нибудь. Вот так. Не должно такого быть. Поэтому, когда нас узнают, это хорошо. И хорошо, когда узнают наших детей. Это тоже хорошо. Это значит, наши дети воспитываются правильно. Я иногда смотрю на детей верующих родителей, ну, встречая где-нибудь в неслужебной обстановке, друзья. Я смотрю на детей верующих родителей и думаю, куда же мама смотрела, когда это дитё выходило из дома. Хотя я понимаю, наши дети должны быть похожи на верующих, даже когда они дома. Даже когда дома. чтобы если вдруг братья приехали, чтобы не надо было переодеваться или срочно менять что-нибудь в своей внешности. Даже когда дома. Наши дети, они должны быть похожи на детей царского и княжеского рода. Это первый момент. Кстати, друзья, я разрешаю вопросы задавать даже по ходу. Мне не трудно прерваться, чтобы ответить на какой-нибудь вопрос. Пожалуйста, какой второй признак? Какой второй признак? Володя. Это тоже мой знакомый, поэтому...
Не было телесного недостатка.
Так, я буду читать. Отроков из рода царских княжеств, отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Ну, можно красивый список сюда же. Братья и сестры, о телесных недостатках. Как вы думаете, это хорошо, когда наши дети без телесных недостатков? Я не очень давно молился над одним детем и спрашиваю у мамы, вы хотели бы, чтобы ваша дочь была красивой девушкой, когда вырастет? Она нет. Нет, в общем-то интересно. В общем-то интересно. Может быть, не заставляет уважать. Такая точка зрения. Но я не вот здесь и о красоте тоже сказано. Я знаю, что не все могут соглашаться, если бы я сказал сейчас, что внешность, красивая внешность, это Божье благословение. Поэтому я об этом не буду говорить. О вещах сомнительных говорить не буду. Друзья, телесные недостатки. Отсутствие телесных недостатков. Это хорошо или это нехорошо? Как вы считаете? По движению головы я вижу, что не все одинаково мыслят. Братья и сестры, ну я думаю, что это нормальное явление, если я хочу, чтобы у меня были здоровые дети. Это нормальное явление. И если у меня здоровые дети, и я считаю, что это хорошо, это нормально. Да, я признаюсь, друзья, мы ожидаем 10-го ребенка. У меня всегда, когда рождались дети, у меня первое было, чтобы дитё родилось здоровое. Всегда об этом молился, чтобы дитё родилось здоровое. Ну, я думаю, это нормальная молитва каждого родителя. И вот, о телесных недостатках. Вы знаете, друзья, да, бывает наличие телесного недостатка от родителей не зависит. Но часто зависит. Часто зависит. Ну, например, это греховная или не греховная жизнь. То есть отношение к греху родителей, это может отражаться на наших детях. Больные, здоровые, и благополучные, неблагополучные, ну и так дальше. Это определенно. Друзья, здоровье наших детей еще зависит от разных факторов. Ну, например, как женщина относится к себе во время беременности. Ну, например, если она не заботится о своем здоровье во время беременности. Ну, питается как попало, не обращая внимания ни на что. Немножко приподела, она, скажем, там лекарства в разных дозах без разбора принимает. Или, скажем, она груз большой носит, в смысле, работает очень сильно, не заботясь о той жизни, которая внутри у нее. И тогда мы думаем, а какой родитель ребенок? Иногда задают вопрос, почему бывают выкидыши, или почему рождаются больные дети и так дальше. Но надо себя беречь во время беременности. Надо заботиться о своем здоровье и о здоровье дитя, которое носит. Это также и отношение к витаминам, к питанию, и к регулярности питания, и так дальше. И так дальше. И к той работе, которую мы выполняем. И отношение к мужу. Ну, например, если муж и жена ссорятся, и очень сильно ссорятся. Если женщина нервничает, если она сердится, если она переживает по какому-то поводу, то можно думать, что дитё, которое родится, не будет вполне здоровым. Но может быть внешне он и будет нормальный, но может быть у него с нервной системой не все будет в порядке. А может быть даже и физически может сформироваться ребенок не вполне здоровым. Братья и сестры, поэтому это очень важно, чтобы заботиться о здоровье наших детей. Это очень важно. Очень важно. Друзья, еще, ну, например, вот был один мальчик, у которого был хромой на обе ноги. Помните, как его звали? Его звали Мемфиваси. А почему он был хромой на обе ноги? Вот дети знают кто-нибудь? Как тебя зовут? Как?
Марта.
Очень хороший имя. Марта, вот как ты думаешь, помнишь такого мальчика, который на обе ноги был хромой?
потому что у него...
Скажи, Ромка, почему он был хромой?
Потому что то есть, его отца убили, но когда они...
Отца убили. И, но почему он хромой? Вот бывает, отца убили, а он не хромой.
А потому что его мать или кто-то его уронил.
Правильно. Нянька уронила мальчика. Нянька бежала и уронила мальчика. А почему она уронила? Сестры, а почему она уронила? Потому что нянька, поэтому и уронила. Мать не уронила бы. Я вам скажу, друзья, я ходил в собрание через дверь. Зимой река замерзала, ходил в собрание через дверь. Я нес ребенка на руках, и надо было спускаться чуть вниз, и здесь была ледяная дорожка, и я упал, поскользнулся и упал с маленьким ребенком на руках. Вы знаете, я упал очень сильно на спину, мне казалось, у меня там треснули позвонки, но ребенка под так взял, как что-то, ну, как самый ценный груз. Он совсем не ударился. От моего сильного падения ребенок совсем не ударился. А знаете почему? Потому что я отец. А Мефибосфей был хромой, потому что его уронила няня. Друзья, то есть заботиться о здоровье дитя надо не только, когда он в утробе, но тогда, когда он уже родился. Когда он уже родился. То есть за детьми надо присматривать. За детьми надо присматривать. Вы знаете, друзья, я в Канаде редкий город, но всего второй раз. Но я частый год бываю в Америке. И в Америке очень редко можно встретить женщину, которая сидит дома с детьми. Очень редко. Все работают. Дитё, оно еще грудное. Надо отучить от груди, потому что надо на работу. Надо в колледж, надо на работу, надо опять на работу. И все. И маленького ребенка разные бебиситеры воспитывать и все прочее. В Библии написано, и дети их перед глазами их, перед глазами родителей. Это нормальное положение. Когда за детьми родители присматривают, не няньки. Конечно, вы меня можете сейчас раскритиковать. Возможно, кто-то не согласится. И я охотно уступил бы, если бы вы мне рассказали проблему вашей семьи, малый доход и так дальше. Но все-таки, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы мать воспитывала дитя, хотя бы пока он маленький, а лучше и дальше, это лучше. По крайней мере, у меня жена работала на заводе, у нас тоже материальные трудности бесконечные были. Но когда у нас пошли дети, она устроилась уборщицей. Она устроилась просто уборщицей в поликлинику. Она убирала полтора часа, она убирала с 5 до 6 примерно, она убирала. Вот, для того, чтобы весь день выпить. Я уже с работы в это время приходил, я за детьми, она убирала. А иногда я помогал ей. Вот так вот мы выживаем. Хотя я вам скажу, ну немножко было стыдновато. На заводе она имела хорошую должность, уважение и все прочее, и все прочее. А здесь надо со шваброй. Да, было стыдновато. Когда встречали знакомые, она говорила, я хоть сквозь землю провалился, когда знакомые встречали. Но мы заботились о том, чтобы дети были перед глазами нашими. Перед глазами. И я нахожу, друзья, что это правильно. Вы знаете, у меня на голове есть шрам. Шрам. Памятник детства. Знаете, как этот шрам появился? Я упал с печки. Когда был маленький, упал с печки. А почему я упал с печки? Меня нянчили две моих старших сестры. Одной было 2 года, а другой 4. И вот они меня нянчили. Мама уходила на работу, они меня нянчили. Ну, я с печки. Вот свалился с печки, и шрам остался на всю жизнь. На всю жизнь остался шрам. А потом я уже был немножко крупненький и уже помню. Помню, когда они веревку до коляски привязали, разгонялись и потом пускали веревку по кругу вот так вот. Вот. И коляска перевернулась, и у меня очередные шрамы появились. Вот так вот нас нянчили. Потому что дети были не перед глазами. Да, были определенные трудности. Да, у меня совсем нет огорчения на родителей. Я знаю, что жили очень бедно, надо было работать и все прочее. Но, вы знаете, друзья, если есть возможность максимально приложить усилия, чтобы смотреть на своего ребенка, когда ему 1 месяц, и когда ему 1 год, и когда ему 5 лет, чтобы за ним следить и заботиться. И я скажу, друзья, что, кстати, чуть-чуть вернусь, вот когда уже и детишки подрастают, И мама снова ожидает ребенка. Я сказал, работать. А куда деваться работать? Дети помогают. Дети должны брать на себя часть работы, чтобы мама больше отдыхала и, скажем, ну, не выполняла какую-нибудь очень начисленную, тяжелую работу. Братья и сестры, я приведу некоторые примеры. Вот есть такая наука, техника безопасности называется. Ну, не наука, конечно, техника безопасности. Я знаю, что техника безопасности часто пренебрегают на производствах, пренебрегают дома и все прочее. А я скажу, что техника безопасности – это очень много значит. Ну, например. Вот я в одной семье смотрю, шнур, переноска, вилка в розетке, а второй конец там, ну, знаете, другая розетка. И вот розетка на другом конце разбита, и две железки. А я смотрю, вилка в розетке. Сегодня она в розетке, а шнур валяется так. Завтра смотрю, опять в розетке. Через время я опять здесь смотрю, опять. Смотрю, опять. Моя вина, что я не предупредил родителей. Я посмотрел, ну, думаю, сами взрослые. Ну, а потом, друзья, было так, маленький ребенок ползал по комнате и берет эту штуковину. Ну, а что было потом, друзья, он остался жив, но у него язык во рту не помешал. Это я сам видел, друзья. То есть жалко было смотреть. Но куда смотрели родители, когда вот такое безобразие было в комнате? Куда смотрели родители? Друзья, был один такой случай, когда на газовой плите стояла кастрюля с кипятком. 40-литровая кастрюля с кипятком. Без присмотра. Мама где-то чем-то занималась. Двое детей открывают дверку духовки, залезают на эту дверку и прыгают. А газовая плита соединена с газовой трубой и гибким шлангом. И газовая плита падает, и на детей выливается 40 литров. Одно дитё умерло сразу, а другое отвезли в больницу в реанимации. Очень долго было в реанимации, но осталось живо. Вот, пожалуйста. Друзья, я могу приводить многие примеры, когда одно дитё облило себя соляной кислотой, из-за которой шкурки вычиняли, потеряло один глаз, ожог на всем лице и на всем теле. Вот. Но в Священном Писании есть предупреждение, и дети их перед глазами их. Мы должны следить за детьми, чем они занимаются в детской комнате. Какие у них игрушки. Как ребенок держит вилку, и когда ребенок пытается держать нож, мы должны за детьми следить. И в какие игры наши дети играют. В саду поставили круглый стол и пировали. Родители и еще какие-то гости к ним пришли. Вот. А дети играли в догонялки на детку. Одна девочка падает, и от удара в землю у нее обрывается печень. Она стала жива. Девочка уже взрослая, друзья. Но что пережить пришлось, это трудно вам пересказать. Но я себе думаю, вы сидели здесь сперва, неужели вы не видели, что дети на дереве в догонялки играют? Ведь дерево не для этого, не для того, чтобы запятнать кого-нибудь. Но вот такие вот разные бывают случаи. Поэтому, конечно, я вот читаю, друзья, написано отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Если дитё заболело. Кстати, прежде чем заболело, вы знаете, вот я всегда в дрожь прихожу, когда дети прыгают с дивана. Все прыгают. Может, девочки не прыгают. У нас все прыгают. С дивана прыгают на пол. Ну, я не знаю, или парашютистов отрабатывают, или еще. И вот так вот плоскость, плоскость. А потом, когда в армию, друзья, ну сейчас в России есть альтернативная служба, у нас в основном юноши на альтернативную службу. Но все равно медицинская комиссия в военкомате, и вы знаете, ну не только у верующих, и у неверующих. Я разговаривал с одним работником военкомата, говорит, здоровых детей нету. У половины плоскостопья, почти у всех кривые позвоночники, сколиозки и все прочее. Но я посмотрел у нас церковь, он говорит, у вас в церкви тоже. А у нас было 20 юношей примерно в течение 2 лет по возрасту в армии. И все проходили медкомиссию в военкомате. Друзья, и по нашим юношам, я же тоже с ними общаюсь, здорового практически ни одного. Там сколиоз, там одна нога короче другой, там плоскостопие, там еще. И все они пошли по категории не до конца здоровы. Все по категории. Но, ну ладно бы не взяли в армию, хоть бы радовался, слава Богу, плоскостопие в армию не взяли. Вот. А то все равно их отправили на альтернативную службу на 3,5 года где-то отрабатывать, вместо 2 лет отрабатывать. Вот. Но все равно, хотя пока не воли, не совсем здоровы. Я скажу, друзья, я понимаю, даже немножко, ну, физзарядки или физкультуры, пусть не в школе, пусть дома или еще как-нибудь, но нормально, если наши дети все-таки, они стройненькие, не кривые и в порядке. Да, если это от нас не зависело, да, если это не зависело. Я понимаю, друзья, где-то родился больной ребенок, не по вине родителей, возможно. Где-то ребенок травмировался не по вине родителей или что-нибудь еще. Но мы должны прилагать максимально усилия, чтобы наши дети были в порядке. Дитё заболело. Я приведу один библейский пример. Один мальчик подходит и говорит: папа, голова моя болит у меня. Вы помните, да? А что сделал отец? Отец слугу подзывает: отведи его к маме. Я вот удивляюсь отцу. Отведи его к маме. Мальчик, голова болит. Вы знаете, друзья, у меня один ребенок попал под машину. Попал под машину. Он первоклассник, шел со школы, переходил через, вернее, перебегал через переход. Все законно. Ну, знаете, в общем, попал под машину. Поломанный был и так дальше. Ну ладно, жив остался, слава Богу. Не хромает уже, так вроде здоровенький и все. Но у него часто болит голова. И вот он говорит: папа, у меня голова болит. У меня переживание, голова. А вдруг это что? А вдруг там так? А вдруг там это? И все прочее. Мальчик к отцу подходит: папа, голова, отведи его к маме. Слуга отвел его к маме. А мама как? Мама взяла его на руки. Пожалела. Да, она не могла что-то сделать, чтобы голова не болела. Она держала его на руках до полудня, с утра до полудня. И мальчик умер. Мальчик умер. Она ложит его на кровать. И куда идет? Куда идет Надежда? Надежда, куда идет она? Братья сердца. Нет, не в больницу. Хотя в больницу это нормально. Тогда больницу-то не было. Друзья, она идет к пророку, к человеку Божию, по слову которого этот мальчик родился. Ведь они были бесплодные. И пророк сказал: через год у тебя будет сын. И мальчик родился. Она поняла, что это человек Божий. Она идет к пророку. И плачет. И падает перед ним на колени. Пророк слугу позвал и говорит: пойди, там мальчик умер. Положи посох на лицо ребенка. Слуга пошел. А женщина плачет. И пророк пошел следом. То есть женщина не удовлетворяет, что то, что слуга пошел, нет. Она, ну, вроде того, что говорит: ты пойди. И он пошел. Мы знаем, что мальчик воскрес. Но посмотрите, какая реакция матери. Как она переживает по поводу этой всей ситуации. Она не успокаивается. Не отец побежал туда, мать побежала. Хотя я понимаю, друзья, да, у мужчины сердце более, может быть, суровое. Да, они беду, может быть, переносят больше, хотя я думаю, что часто внешне, внутри, может быть, он плачет, а глаза сухие. Но я вот здесь вижу, друзья, реакция матери на эту проблему очень чувствительная. Реакция отца не такая чувствительная. Поэтому, конечно, болеют дети. Друзья, мы должны предпринимать меры определенные. Не просто так: да ладно, пускай как-нибудь. Пускай как-нибудь. У нас, друзья, христианская школа в церкви. Ну, у нас все дети от первого до последнего класса учатся в христианской школе. И у нас есть автобус, который возит детей в школу. И вот водитель автобуса рассказывает. Говорит: октябрь месяц, страшно холодно, моросит дождь. Я подъезжаю к автобусу на остановке, дети стоят, я смотрю, девочка платьице в летнем стоит и дрожит, и босоножки на голову. Я смотрю, говорю: как? Кто выпустил тебя из дома? Ну, кто посмотрел? А я думаю: да мама, наверное, спит, когда дитё в школу. Ну, дитё в школу ходит в 7:30 у нас. А мама, наверное, спит. Иначе не выпустила бы. Иначе посмотри на градусник, посмотри, какая температура. Посмотри на календарь, октябрь на улице. В каком виде ребенок в школу идет. А потом физические недостатки. Я еду в дом молитвы, смотрю, наши братья молодые стоят. Ну, как сказать, не подростки, а уже юноши. Ну так, лет по 17. На улице мороз, -15, -12, на улице мороз. Они стоят все в кожаных курточках, стройные, красивые. Волосы, волосинка к волосинке. Все, без шапок, без фуражек. Почему? Потому что прическа должна быть по высшему классу, все по форме, все красиво. И вот они стоят. Я останавливаюсь, быстро фуражки одевайте. А нету фуражек, нету фуражек, дома фуражки. Мама куда смотрела, когда они пошли? На улице мороз. Мама куда смотрела? Поэтому, друзья, вот здесь я читаю отклики без физических недостатков. Они подходили для этой работы. Для этой работы. Поэтому мы должны наблюдать, чем дети занимаются, что они планируют и все прочее. И все прочее. Ну, например, я, друзья, вот эту беседу уже однажды проводил. То есть я ее провожу у вас не первый раз. И я спрашиваю, братья и сестры, поднимите руку, кто прыгал с зонтиком, как будто с парашютом. Кстати, все почти руку подняли. А я вспоминаю, что я прыгал с крыши, прыгал с зонтиком, как с парашютом. Я думал, что это будет парашют, а это оказался не парашют. Он просто выжимался, и я вверх ударился, и потом наступать на ноги не мог. Оказывается, все прыгали. Ну, все нам казалось, что зонтик это парашют, и все проще. Вот отсюда недостатки физические берутся. Поэтому, братья и сестры, конечно, дай нам Господь, чтобы мы заботились, наблюдали и переживали, чем наши дети занимаются. Чем дети занимаются. У нас, да, может быть, у вас не так, но я знаю, что Новый год здесь, вот на Западе, не так высоко чтят, как в России. Не так высоко чтят. А у нас там вот эти хлопушки, сейчас такое безобразие творится страшно. Взрывчатки, хлопушки, пугают людей на рынке, вот, бросают под ноги, а потом человек ходит, чуть не заикается от взрывов и все прочее. И вот два мальчика готовили взрывчатку, это было в одной большой церкви регистрированной, два мальчика смешивали порошки, ну, мешали ног, все равно было взрывчаток, и от смешивания они взорвался. Оба мальчика, обгоревшие, попадают в больницу. Но, что удивительно, друзья, родители знали, что готовится взрывчатка. Это точно. Родители знали, что готовится взрывчатка. Чем думали? Чем думали родители? Или они думали улыбаться и смотреть, когда их дети будут прохожих бывать? Вот оно как бывает. Братья и сестры, третий признак. Я что заметил третий признак?
Понятно, да?
Братья и сестры, третий признак. Значит, отроков, у которых нет телесного недостатка, написано, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных. Посмотрите, понятливых для всякой науки. Умственное развитие наших детей и смышленных. Я думаю, что кто-то не будет со мной сейчас соглашаться, но рискну. Есть два мнения отношения к школе. И одно мнение такое. Лишь бы научился читать и считать. Больше ничего не надо. Пусть будет двоечников и все прочее, но считать, писать научится и говорить. И так дальше. И второй взгляд, что наши дети должны учиться хорошо. Какого взгляда держитесь вы? Я про эти сестры не знаю. Но я держу взгляда такого. Считаю, это стыдно, если наши дети двоечники. Но я не знаю, у вас оценки двойка это хорошая или плохая оценка? Здесь, в Канаде. Оценки, да? Ну, вы же все там учились, да? Поэтому кто такие двоечники, вы знаете. Вы знаете, друзья, я знаю, вот у нас школа, у нас в школе. Определенно, есть дети, которые учатся двоечники. И когда мы беседуем с родителями, они говорят, мне ничего не надо. У меня 3 коровы, будет доить коров и все. Мне не надо, чтобы инженера были, мне это не надо. Мы говорим, так стыдно, на второй год оставлять, это же стыдно и все прочее. Пускай будет стыдно, мне ничего не надо и все прочее. Вот такая есть реакция. Друзья, а я здесь смотрю, что они должны были быть понятливы для всякой науки, и разумеющие науки, и смышленные. Ну, братья и сестры, я не думаю так, что наши дети обязательно должны иметь высшее образование. Но я не думаю также, что то, что они изучают в школе, не пригодится им в жизни. Да, кому на Руси жить хорошо, скорее всего, им не пригодится. Но тем не менее, друзья, по жизни, я знаю, я же тоже уже прожил много лет. Мне часто надо было рассчитать вышивку, ну, например, намотать трансформатор сварочный, надо площадь сечения проволоки. А как ее рассчитать? Штаны циркулем замерил, вот и там посчитал деревья и все прочее. И я легко мог рассчитать, сколько надо витков, какой будет ток, какое будет напряжение, площадь сердечника посчитать и так дальше, и так дальше. Но я никогда не заканчивал институт. Я это в школе все познавал. Да, в школе. И силу тока, и напряжение, и площадь, и перекусить, и все-все. Это мы в школе. Да, этому в школе учат. Братья и сестры, но один пример вам приведу. Один молодой человек решил построить дом. Ну, колышки забил, все как положено. Сложил дом. А потом, когда начал крышу делать, а крыша не вписывается в дом, понимаете как? С одной стороны слишком широко, а с другой стороны вода будет в дом лежать. А потому что он на площади не сумел прямой угол сделать. Не сумел прямой угол на площади. А почему не сумел? Двоечник был. А посоветоваться, стыдно посоветоваться. Ну, колышки забил, как он так мерил, и все получилось, поразил кипит какой-то, ну не поразил, поразил грамм, и все, а потом крышу. А потом уже, ну что делать, надо советоваться, нас призывают. Говорит, братья, помогите, почему у меня крыша не совпадает? Я на нас померил, да нет, не померил, а мы давай померим. Померили, оказывается, поразил грамм сделал. А крышу потом как делать? А я вам скажу, друзья, это если серьезный сдвиг вот этих сторон, да, то, в общем-то, крышу трудно сделать. Мы там уже привлекали целый совет, консилиум, как же сделать крышу. А что просто? Математику изучай хорошо в пятом классе, и ты хорошо прямой угол сделаешь, так же, Владислав, и легко прямой угол сделаешь. Вот как написано «смышленых для всякой науки». Я скажу, друзья, дошкольное воспитание. Это совершенно нормально, когда дитё идёт в школу, оно уже умеет читать. Один мальчик, маленький мальчик говорит, дядя Коля, я уже умею считать до 100. Я говорю, а больше 100 не умеешь? Нет, не умею. А почему? Он говорит, да больше 100 это уже слишком много. Я говорю, давай тебе научу. Ну давай научу. Я его раз научил, и он потом радовался, говорит, мама, я уже больше 100 считать умею. Если дитё идёт в школу, умеет читать и считать, это уже хорошо. Это уже хорошо. Вот я вам сейчас сказал, обучайте детей русскому языку, обучайте немецкому, обучайте английскому. Если вы упустите, пока они маленькие, а потом похватите, а потом уже поздно научите. То есть вот я бы сейчас взялся английский изучать, я думаю, что я бы уже не сумел. Ну, пытаются иногда какие-то слова говорить. Ну, скорее всего, улыбку вызывают людей. Поэтому стараюсь больше молчать. Всю жизнь странно. И все. Вот таким вот образом. Но пока дети маленькие, надо их учить. Ведь знаете, как бывает, друзья? Ведь бывает, вот одна сестра, я в ней говорю, а такая красивая сестра, и ну, аккуратненькая, хозяйка хорошая. И я говорю, слушай, а что ты все время молчишь в обществе? Она говорит, дядя Коля, я 6 классов кончила и боюсь показаться зубы. И мне ее действительно жалко. Действительно жалко. То есть вот так, она закомплексовалась, может она и не глупая, но она уже закомплексовалась и все прочее. И поэтому, конечно, друзья, я вот там в России вижу, что насколько дети часто большие, но имеют слабые знания. Имеют слабые знания. Ну, например, столицу России не могут вот, найти. Ну, в смысле Москва, не могут найти. А потом, знаете, вот у нас был детский лагерь, я еще раз скажу, у нас был детский лагерь, и было собрано 300 человек детей. И дети были, дети 13 лет. Дети 10-13 лет. И у нас был почтовый ящик. В почтовый ящик можно бросать записки. Потом мы у костра на эти записки будем отвечать. Записки разрешались с любыми вопросами, с любыми просьбами. Ну, например, у маленьких детей, дядя Коля, мы хотим кушать бананы. Или когда будут давать мороженое. Вот такие записки. Или один толчок. Вот такие. Постарше у детей уже другие записки. И вот дети 10-13 лет. Это уже большие дети. И вот записки. Ну я читаю записки. Записка, несколько слов. Мы сегодня пойдем в поход. 8 ошибок. 4 слова, 8 ошибок. Другая записка. А во сколько лет можно жениться? Пишет Вася, где 5 лет. А во сколько лет можно жениться? 8 ошибок. Вот ему хочется жениться, он думает, как его. Но у него 8 ошибок в этой записке. И почерк, как будто первоклассник, опечатанный буквами пишет. Я скажу, друзья, к сожалению, это реальность наших дней. А почему? Я думаю, что родители не проверяют тетрадки, не проверяют дневники и не помогают детям учиться. Я скажу, что я иногда жалею, вот свою жену жалел, бедная, детей много. Смотрю, она с ними сидит, математикой занимается и занимается, с одним потом с другим. Не получается, она сердится, начинает на него уже покрикивать. Я говорю, если ты покрикивать будешь, он совсем перестанет соображать. Не надо кричать, объяснять. Вот, бывало такое, что у нее терпение кончалось, она ему порешала все, давай с вами. А бывало и такое, простите, ну как есть, вы знаете. Написала моя жена сочинение. Пока дитя спал, написала сочинение. Ну, раз он уже спит, то написать уже не хотел. Вот. Сочинение получилось хорошее, но все равно получилось двойка, потому что учитель догадался, что хочет маму. Вот так вот. Осваивает немецкий язык, осваивает машина, сочинение писать, задачи учится решать и все. Но я вижу, что она сидит с ними. Она сидит с ними. И в общем-то, ну похоже, что-то получается, не двоечники получаются. Поэтому, друзья, вот я читаю за этих детей, вот, смышленных. Оказывается, Даниил был вот умненький человек. Эти драмы так родина. Так учились, склонились, похоже, в школе. Неплохо, похоже, в школе. Вот. И знали, где какой город. Один случай последний расскажу, и перейду к третьему признаку или четвертому. Значит, сидят служители. Ну и я участник. Вот. Ну и служители такие, я бы сказал, известные служители все. И решаем, что надо кому-то ехать в Волгоград. Один брат из молодых говорит, а Волгоград это где? На Украине? А пожилой брат, даже старый, вот так вот очки снимает и смотрит, и говорит, брат, а у тебя по географии какая оценка в своей школе? Вот так, старый и молодой. Старый молодой, Волгоград, на Украине где-нибудь. И разумеющих науки, и смышленных. Друзья, ведь закончится школа, какую-то профессию осваивает. Даже пусть профессию рабочего, того же токаря, или даже тот же плотник. Вы думаете, математика не нужна, или там геометрия для плотника? Нужна. И для токаря нужна там и математика, и все прочее. И знание металлов, свойств металлов тоже надо. И количество оборотов станка надо посчитать, и все прочее. А если он учиться не хотел, не хотел, ну тогда только колхоз, а колхозы распались. И что теперь делать? Следующий принцип. Какой следующий проект? Ну, кто желает? Ну, у нас все время труднее становится. Я замечаю, что все время труднее. Какой следующий принцип? Володя, что Бог?
Годных служить.
Годных служить в чертогах царства. Остановится. Кто-то скажет, ну, годных служить потом будут. Что интересно, друзья, нужно было отобрать годных служить. И не просто служить, а в чертогах царства. А как вы думаете, служить на ферме в чертогах царства есть разница? Думаю, да. Кстати, я не о ферме, друзья. У нас тоже есть ферма, и я тоже там, вот мои дети участники, и я иногда помогаю. Я не о ферме. Друзья, я годный служить в чертогах царства. Это вопрос этики и культуры сначала. Вопрос этики и культуры. Ну что я здесь имею в виду? Ну, например, как наши дети умеют здороваться? Тебя как зовут? я остаюсь уже знакомым. Так, Садиха, вот я тебе вопрос задам. Можно? Ответишь нам сразу? Вставай. Садиха, вот когда ты утром проснулся и выходишь из своей спальни, ты папе и маме говоришь доброе утро? Молодец за честность. Молодцы. Тебя как зовут? Как?
Билли.
Билли. Вот я тебе тоже хочу задать вопрос. Ну, ты идешь по улице, и на встречу тебе идет пожилая женщина. Ты с ней поздороваешься? Обычно, обычно. Молодец. Молодец. Братья и сестры, я иду в Америке по улице. Хотя часто иду и смотрю, идет полицейский. И со всеми здоровается, и так кланяется всем. А я смотрю, он идет нам на встречу, говорит, ты смотри, какой молодец, все знают. А он с нами поравнял, ты с нами поздоровался. А он говорит, да здесь так принято, их этому учат. Братья и сестры, дитё выходит из спальни, мама, доброе утро, папа, доброе утро. Я обычно сижу, читаю Библию в прихожей. Ну, у меня нет своего кабинета. Я сижу, читаю в прихожей. Дитё выходит сонный. Дитё выходит сонный. Братья и сестры, прежде чем они научились говорить доброе утро, все время говорил я. И если сегодня он не скажет доброе утро, я скажу. Но они уже узнают, что я скажу. Они уже пытаются меня перевести. Доброе утро. Но дети, они нелегко поддаются, бывает, этому воспитанию. Их надо учить, вот пока оно вот такое. Мама спокойной ночи. Поцеловала маму, поцеловала папу. Папа, доброе утро. Приветствую. Ну, идите еще как-нибудь. Я вам приведу один пример. Опять детский лагерь. Подъем. 300 человек детей идут к реке умываться. Умывались в реке. И вот возле нас тропинка. И я с братом, помощником, мы стоим возле тропинки, мимо нас прошли 300 детей. И, ну, всего несколько человек, может быть, 3-5 с нами поздороваются. А я ему говорю, слушай, дети мимо нас идут, и никто не здоровается. Я говорю, как будто мы с тобой два дерева, а не два человека. Никто с нами не здоровается. Вот она наша культура. Друзья, да, мы их учим Библии, да, мы их учим молиться. Но я скажу, друзья, их надо научить элементарным правилам этим же отношениям к людям. Покушали. Говорят ли нам наши дети спасибо? Говорят или не говорят? Твои говорят? Володя, говорят твои дети? Брат Виктор, спасибо, говорят?
Отлично, да.
Братья и сестры, а я вот братьям скажу, наши дети будут, ну я знаете, что чаще не говорят. А мы говорим или нет? Например, я в своей жизни говорил. Я знаю, в разных семьях по-разному принято. Бывает там слова, спасибо, бывает без поцелуя, спасибо, благодарю и так дальше. Вот, там вкусно и все прочее. Друзья, если отец, муж, жене не говорит спасибо за завтра, дети говорить не будут. И они своим женам говорить не будут. Не будут. Да, мы будем учить. Да не надо учить. Покажи пример. Пускай дети увидят, что ты жене всегда спасибо говоришь. Спасибо за поглаженную башку. Спасибо за вкусный завтрак. И за невкусный тоже. Ведь бывают же завтраки невкусные, не всегда вкусные. Я думаю, бывают и невкусные. И за невкусный тоже. И ну, за все спасибо. И поэтому я скажу, друзья, это вопрос воспитания. Подключаться в родительскую спальню. Без стука не входить. На некоторые дверях в офисах пишется, без стука не входить. Ну да, родители на своей спальне так не напишут, но научить ребенка подключаться в родительскую спальню. И не в родительскую тоже. Ну, например, мальчик в спальне сестры, а мальчик в спальне мальчика, надо идти? Не надо, говорят. Вы знаете, друзья, в любую дверь надо. Что там происходит? любую детство, надо это надо достигнуть. Потому что, знаете, как бывает, я скажу, санузел, санузел. И изнутри закрыт. И ребенок, а я смотрю, ребенок подходит, раз, там на ребенок так, поэтому, друзья, возможность служить чувству остатки, это вопрос и приветствия, и стук, и здороваться. С соседями надо учить здороваться. Зайти в магазин, кстати, скажу, для детей, здесь я же не часто детей завожу. Зайти в магазин, надо поздороваться с отцом. Ну да, если там 100 человек, мы это делать не будем. Но мы заходим обычно здесь в полупустые магазины, да, с отцом. Продавцы с нами здороваются, да, здороваются. Заходим в самолет, мы здороваемся. С нами здороваются, а мы здороваемся или нет, и везде. А дети наши смотрят, как мы себя ведем. И поэтому чертоги царские, это очень серьезно, это очень серьезно. И здесь же, друзья, вот мы служители. Мы должны научить наших детей служить. Кому? И как научить людей? Кому мы должны учить служить наших детей? Нам. Нам. Если на стол накрывает только моя жена, а у меня, скажем, 9 детей, это неправда. Если убирает со стола только моя жена, это неправильно. Пускай, да, я скажу, у меня мальчики, пускай мальчики уберут. Мальчики пускай уберут. В одной большой семье 11 детей, и у них в доме беспорядок, страшный беспорядок. И мать говорит, ну у меня же 11 детей, попробуй за всеми гостями. Так я говорю, у тебя 11 детей, пусть работают, у тебя наоборот должна быть чистота идеальна. Или один человек работает, или 11 работает. Приучай работать. Я скажу, друзья, девочка в возрасте 4-5 лет, она может убрать дом отлично. Да, сначала она плохо уберет, пускай она еще раз. Да, опять плохо, пускай она третий раз. В возрасте 5 лет она будет убирать не хуже мамы. И проплет, и венечка, и все, и кровати будут, ну, застилать хорошо. Я, друзья, вот недавно был в одной семье, буквально на днях. Маленькие детки, маленькие детки. Я смотрю, мама им курточки дала. И они так раз, 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 ловко так они одеваются и все прочее. И я отметил, а моя жена, уже она вот такое, она ему подтяжка держит, она его засовывает. А если ему дать, кажется, он их руками покажет. Такие малыши, такие раз, 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 раз подошнуровали. Все. Друзья, мы должны научить детей. И пускай они маме почистят ботинки. Я один пример, друзья, конечно, я обычно примерен, но говорю, ко мне пришли гости муж и жена. И жена в положении. Ну так сидели за столом, беседовали. И потом они уходят. Уходят. И вот он обулся, она обувается. И ей надо зашнуровать обувь. А я вижу, ей трудно уже это сделать. И я мужу говорю, так, зашнуруй же не ботинки. А я смотрю, он аж опешил, он это никогда не делает. Я говорю, зашнуруй ботинки, я сейчас буду зашнуровывать. Я смотрел, кряхтел, кряхтел, и с таким неудобством он это сделал. Друзья, научить детей чистить обувь, убирать в квартире, убрать со стола, помыть посуду. И не только у меня дома, да, сначала у меня дома, а в церкви. Когда возникает вопрос, что узел собирать, или проплыть зосель, и дети потом, они выходят бегать возле дома молитвы, а взрослые были созданы. Пускай дети здесь учатся. И пускай подростки пальтишко и курточку маме подержат, там, в раздевалке. Вот надо их служить. От нас очень много зависит. Не только личным примером, и заставить надо, чтобы они это делали. И когда в церкви какая-то работа предстоит, так, надо пойти туда потрудиться. Так, поднимите руку, кто желает. И ни одной руки. Так, Алексей. Поднимаю руку, так, поднимаю, не хотят поднимать. Друзья, научить тех, чтобы они руку поднимали, когда это работает. Я приведу один пример. Я был в Армении, это было очень бедным был, чрезвычайно бедным. Настолько такую бедность трудно встретить. И нас позвали, ну, первый человек в городе, знатный человек позвал, хотел побеседовать. И я с одним братом, мы пришли к ним, большой был двухэтажный дом, по всему достаток. И вот поставили стол такой низенький, столик. А в Армении и в Грузии обычно угощают кофе. Кофе, шоколад, вот так вот, здесь это есть. И кофе такой маленький, галка, бесстрашный крест. И вот, значит, кофе, ну здесь не только кофе, шоколад, но тут есть кое-что такое. Вкусненькое готовят. И я смотрю, папа и мама сидят, мы сидим. А девочка маленькая, она послушает. Она, у нее такой брючный костюм, примерно 6 лет, у нее брючный костюм, короткая стрижка, белый фартушек, и она нас обслуживает. И так, ловко салфеточки, так сворачивает ножички, вилочки, все так быстро, раз, смотрю, раз подносит, раз разложил, опять, я смотрю, я восхищаюсь, как ловко, как в ресторане, 6-летний ребенок. Ну так она нас обслужила, мы все так вот, принимаем, пишем. А я потом говорю, ух ты, девочка какая хорошая, как же тебя зовут? Она говорит, а я не девочка, я мальчик. И я еще удивился, мальчик, так он ловко обслуживает. И я отметил, да, неверующая, да, но мальчика научили служить. Папа, мама сидят, мальчик служит. Мы скажем, ну как же тебе не стыдно, хозяйка дома. Братья и сестры, я оценил высоко и хозяйку. Я не отметил, что не наш. Я отметил, что мальчик, а мальчика научили родители, значит, родители вместе, и мальчика научили. Годно служить в чертовых царствах. Друзья, я один пример приведу, и потом буду заключительный этап. Детский лагерь опять. Хотя срочно поменял мышление, хотел не детский лагерь, но может и то, и другое. Детский лагерь, я проснулся в 3 часа ночи. И такая большая тротуарная дорожка, широкая и очень длинная. И я смотрю, дети метут, 3 часа ночи, дети метут. Ну, кто метет, для меня нет вопросов. Штрафники, видимо, в палатке разговаривали или в домике. Их оттуда вынули и достали, как не сказать. Ну, я ж вышел, я начальник там считаю, так, надо выяснить, за что их. Так, а ну, идите все. Так, собрались. Я говорю, какое преступление сделали? А нет, никакое. Нет, как никакое? А за что вас наказали? А я вас не наказали. А как? А нет, мы сами решили. Пока ночью никто не мешает подмести дорожку. Вот как. Оказывается. Да. Научил кто-то. Вот родители этих детей. Служили другие. Ночью подмести, 3 часа ночи. Дорожку подмести. Научи. Вы знаете, друзья, в Священном Писании есть такой пример. Это семейство Стефанова. Написано, вы сами знаете, братья, семейство Стефанова. Они есть начаток всей Ахайи. Они посвятили себя на служение святым. Обратите внимание. Да, мы привыкли на служение Богу. Мы должны Богу служить. Они посвятили себя на служение святым. Если я хочу служить Богу, но я не хочу служить людям, то мое служение Бог не примет. Потому что служение Богу складывается из служения людям. Да, да, пальто поддержать. Да, где-то подмести. Да, где-то кому-то что-то помочь. Руку кому-то протянуть и все прочее. Да, скажу, друзья, мы это делаем тоже. У нас на Кавказе были библейские курсы, друзья. И был декабрь. И мы в одной квартире жили около 30 человек. Пустой дом был, и нас туда заселили, 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 и все. И вы знаете, друзья, на протяжении 3 недель мы после общения идем домой, ну а там грязь, у нас обычно морозы не так часто бывают, грязь, дождь, декабрь, промокшая обувь, грязная, без, потому что лужи и все. И мы тогда пришли, уставшие, побросали и спали. Я утром выхожу, обувь сухая, после котла стоит и чисто. Кто это сделал? Если бы здесь были хозяева, да, хозяева делают. Вы знаете, друзья, я в 3 часа ночи проснулся однажды, и я выхожу, а один из нас сидит и 30 пар обуви. Он это делал каждый день. И, кстати, скажу, друзья, этот брат сегодня пресвитер одной из большой церкви. Я понимаю, что Бог благословил, потому что служение этого пресвитера начиналось, когда Бог учился на библейских курсах. Вот и служить. Братья и сестры, мы должны научить наших детей служить людям. И последняя моя мысль, друзья, это научить детей правду Божию. Даниил положил сердце в своем, не отверняться ясным, со словами, да. Я чувствую, друзья, что мы уже устали. Ну, уже немножко осталось. Написано, Даниил положил сердце, не отверняться ясным, со словами. Я пытаюсь проникнуться в образ мысли Даниила, а не в тени. И теперь такая привилегия, питаться с царского стола. Он мог сказать, слава Богу, Бог о нас позаботился. Смотрите, вот взял этих четырех отроков, да, троих, да, друзей. Смотрите, как о нас Господь позаботился. Помолимся, братья, что он, и помолимся. Да. И будет питаться царской пищей. Друзья, Даниил положил сердце, не оскверняться. Пищей и вином такой сердце. Вы знаете, что мне нравится, друзья, это солидарность. Его друзья сказали, мы тоже не будем отменяться. Они мне сказали, ну ты что, не, да это сам Бог заботится. Нет, солидарность в добром. Они решили тоже не отменяться. Друзья, я вначале ответил возраст отроков. Можно было бы понять, если бы это были люди моего возраста, люди со стажем, 30-летним стажем членом церкви, или 15-5 хотя бы. Но это были молодые люди. И причем, скажу, друзья, наши дети часто боятся, чтобы мы увидели их за плохим занятием. Или пресвитер увидел, или члены церкви увидели. Да и мы, может быть, боимся, чтобы нас люди не увидели. Братья и сестры, папы, мамы нету. Пресвитера нет. Никто не увидит. И это же неплохо питаться. Они решили не питаться. Да. Братья и сестры, это твердость позиции. Посмотрите, я пример библейский, Иосиф, молодой человек, 17 лет, в доме Патифара, в рабстве. Жена Патифара обратила внимание на Иосифа, он ей понравился, она его начинает соблазнять. Папы нету, мамы нет, пресвитера нету, никто не видит. Он категорически отказывается от всех предложений этой женщины. Категорически. Если бы он согласился, его бы жизнь была еще лучше. Он категорически все отвергает. И за это попадает в тюрьму. Кажется, на 13 лет. То есть срок большой. Он попадает в тюрьму. Эта женщина была, его туда отправили. Вы знаете, друзья, я зачем это говорю? Когда-то наши дети тоже оказываются в одиночестве. Как они себя вели? Ну, например, сегодня мой сын ушел на альтернативную службу. Он 3,5 года без папы и мамы теперь. Как он себя сам поведет? Да, в нашем доме он себя хорошо вел. Да, он себя хорошо вел в нашем городе, его здесь могут увидеть. Как он себя сам поведет, где его не знает никто, где нету папы и мамы и нету пресвитера. Как он себя там поведет? Вот какой у меня вопрос сегодня. Положил не отстраняться. Друзья, посмотрите. Ему начальник говорит, Даниил, это невозможно. Это невозможно. Вы мою голову сделаете виновным перед царем, если вы не будете питаться. Друзья, Даниил уступил, он мог бы уступить, ну раз так, ладно, не будем тебя подвинуть. Даниил говорит, а ты попробуй. 10 дней кормлена с овощами, а тебе пускай там питаются. И ты сравнишь. Братья и сестры, он имеет веру, что после овощей они будут лучше. А как вы думаете, это Божье вмешательство или это будет случайность? Или вообще овощи на калорийные, что мы будем упитаны? Тогда все давайте овощами. Вы знаете, друзья, попробовать питаться овощами. Кстати, скажу, друзья, ладно, я чуть-чуть пропущу. Даниил верит, что будет лучше. Он говорит, а ты попробуй. Друзья, там, где твердая позиция, Бог идет навстречу. Начальник согласился. Хотя, в общем-то, он рисковал. Посмотрите, друзья. А вдруг не получится? А вдруг царь узнает, в какой стадии я буду рисковать? Ну, я один пример приведу. Один старый человек из эмигрантов, из Америки приехал в Россию, а потом едет в Америку. И на таможне Шереметьево проверяет паспорт и говорит, вам нельзя, у вас паспорт просрочен. Вчера просрочен, закончился срок. А он говорит, у вас паспорт. Он начинает девушку пограничников говорить, ну пожалуйста, но только вчера я... Она ему говорит, вы знаете, а с какой стати я буду рисковать? Вы не пройдете. И не прошло. Как вы думаете, она права или нет? Как вы думаете, она права или нет? Друзья, она абсолютно права. Да хоть как, она права. Просрочен паспорт, иди домой. Иди домой. И она говорит, с какой стати я буду рисковать? Да и правда. Да и правда. Ну да, может быть, с позиции доброты можно было пропустить. Вы знаете, друзья, Амилсан говорит, хорошо, давай попробуем. Его отроки уговаривают. Отроки говорят, отставай, лопасти какие, сейчас кнут возьмой, будете питаться. Нет, хорошо, давай попробуем. И они начинают питаться овощами. Братья и сестры, Бог идет навстречу. Сначала располагает сердце начальника, а потом они питаются овощами, и теперь их призывают, и они были красивее, и полнее, и упитаннее всех тех других. Скажите, разве это не чудо? Вот давайте попробуем 20 месяца на овощи сядем, на петрушку, на укроп и все прочее. Ну, мне кажется, мы будем похожи на лыжников Бухенвальда или еще что-то в этом роде. Нам хочется, чтобы там мясо и что-нибудь такое, но если овощи, чтобы не иначе, как там морковка или что-нибудь повкуснее. Вот или это самое, которое на хлеб мажут, что вы присыпали, да? Забыл назвать. Братья и сестры, Бог делает, они были красивее. И теперь к вам вопрос. Сколько времени они питались овощами? Сколько лет? 10 дней? Братья и сестры, они овощами питались 3 года. 10 дней, 10 дней, и я бы пробежал. Они питались овощами 3 года. И когда царь их позвал, они оказались красивее всех. Они оказались умнее всех. Они еще не изучали книги. Их еще не изучали. Они оказались умнее всех остальных. Это было действие Божьей благодати. Назвали наши беседы «Благодатная жизнь». Вот он секрет благодатной жизни. Они оказались умнее всех. А Даниил еще Бог даровал. Еще и видение, и сны. Вот такое. И дальше написано. И встали они служить при царе. И встали они служить при царе. Вот такой был результат. Братья и сестры, что будет потом? Посмотрите. Сначала был стол царский, а потом будет золотой стукан, а потом будет львиный рог. И так дальше. Скажите, можно было избежать львиного рва и не совершить перед Богом? Как вы думаете? Вот царь Дарий издает указ. Навуходоносор уже умер, нет Навуходоносора. Теперь царь Дарий, царь Персидский. Царь Дарий издает указ. 30 дней не молиться никакому Богу. Кто будет молиться, будет брошен львиный рог. Как вы думаете, тогда можно было бы не совершить и не попасть в львиный рог? Можно. Знаете как? Молиться в подвале. Спускайся в подвал, закрывайся и молись. Или молиться под одеялом. Лег, накрылся и молись. Как вы думаете, Бог услышит молитву под одеялом? Думаю, да. А почему не услышит? Слышит? Бог же знает указ, Бог знает риск. Даниил, когда прочитал указ, пришел домой, открыл окно, встал возле окна и 3 раза в день молился, как и прежде, зная, что даже сам царь не может отменить свой собственный указ по закону царевы детских эпизодов. Он это знал, что царь по дружбе его не пощадил, не имеет права, не имеет права. И он 3 раза в день молился, он знал, что за ним слежка. И потом взяли Данила и бросили в львиный рог. И царь при этом сказал, Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Вот она была та наша. Золотой стукан. Братья и сестры, царь Навуходоносор построил золотую стену и сказал им, должны собраться на площадь такие-то, такие-то, и когда заиграет оркестр, все должны поклониться золотому стакану. Кто не поклонится, будет брошен в печь, раскаленную огнем. Как вы думаете, был вариант не поклониться и не попасть в печь? Был ли вариант не поклониться и не попасть в печь? Не прийти на площадь, остаться дома. А кто там? Перекличка не будет, перекличка не будет. Братья и сестры, три отрока, они идут на площадь, чтобы не поклониться. Идут на площадь, чтобы не поклониться. Они знают, что их бросят печь, раскаленную огнем. Мы скажем, разве это разумно? Друзья, сначала был царский стол, а потом был золотой стул. И потом был длинный рог. И эти отроки, а потом уже юноши, они сохранили твердость позиции. А теперь я задаю вопрос, друзья, как бы себя повели наши? Как себя поведут мои 8 сыновей, если бы вот здесь они оказались? Как бы они повели себя? Я скажу, друзья, это библейская история. Я приведу последний пример из жизни, и мы помолимся. Друзья, я не очень давно перелистывал архивы НКВД и КГБ. То есть нам делали доступ в архивы в Москве. И мы поднимали архивы, начиная от Ивана Грозного, можно было читать их до сегодняшних дней. Зарифом совершенно секретно, и второй риф хранить вечно. Друзья, и вот 30-е годы, сильнейшее гонение 30-х годов. Страшные пытки для верующих, над верующими. Друзья, то есть верующих заставляли признать, что они занимались контрреволюцией, были сотрудники японской и немецкой разведки, и английской, и их приговаривали к расстрелу. Практически всех за контрреволюционную деятельность. И многих заставляли подписать документы. Те, кто не хотели подписывать, их мучили. Скажу как, друзья. Камера высотой 150 сантиметров. И площадь камеры 40 на 40. В эту камеру ставили человека, и он должен был стоять вот так, ниже роста. И он должен был стоять так. Он стоял сутки. Подпишешь? Нет. Стоял двое. Стоял трое суток. И многие потом подписывали. Да, я видел эти бумаги оригинальные с подписями после этих пыток. Да, в документах, друзья, под этими там значилось, что они там переносили. Друзья, один юноша, 22 года, он простоял в этой камере 10 суток. А потом своей рукой написал, виновным себя не признаю. Видимо, он взял ручку, как будто подписать, и своей рукой написал, виновным себя не признаю. Его расстреляли. Да, его все равно расстреляли. Но он простоял 10 суток и не подписал неправду. Вот она позиция. Друзья, это уже ближе к нам. Я думаю, что многие из вас переносили гонения, притеснения. Вот да, сейчас этого нет. Сейчас свободнее, тем более здесь нельзя. Но что ожидать нас впереди, мы не знаем. Скорее всего, нас, возможно, и благополучие в ближайшее время ждать. А что ждать наших детей? Какая позиция будет их? Это зависит сегодня от нас. Да, наши дети взрослые станут потом. Они сегодня пока дети. Вот это вот дитя сидит маленькое. Вот мальчик маленький. Да, кем они будут, это зависит от нас. Ну вот на этом я беседу закончу. Друзья, я думаю, что давайте мы сейчас помолимся. У кого что на сердце есть, скажем Богу. Если сердце расположено помолиться, в коротких молитвах помолиться. На любом языке, кому как сердце расположено. Я думаю, что преклоним колено, кому должно можно будет встать и помолиться, а потом вопрос сердца. Аминь.